приветствую вас, уважаемые телезрители. Сегодня в вашем доме замечательная и всеми любимая чета Александра Николаевна Пахмутова и ее супруг и соавтор Николай Николаевич Добронравов. Ну, как известно, короля играет свита, королеву тоже. Поэтому у Александры Николаевны сегодня мощная свита. Кроме Николая Николаевича, у нас несравненная Тамара Гверцители. У нас в гостях племянница Николая Николаевича, не скрою, Татьяна Добронравова, которая является также концертмейстером, педагогом у профессора Попова Виктора Сергеевича, народного артиста Советского Союза, который воспитал так много молодых талантов. Здесь присутствует часть детского хора российской телекомпании, которой тоже руководит Виктор Сергеевич. Ну, а в недрах своей знаменитой хоровой академии он воспитал в частности Дмитрия Корчака, певца молодого, но уже заявившего о себе весьма и весьма многообещающе. Вот такая огромная свита, Александра Николаевна, для вас, чтобы вам не было страшно, потому что мы знаем вашу застенчивость, и уговорить Александру Николаевну, честно скажу я вам, господа зрители, было непросто прийти на эту передачу. Начнем сначала, как водится. Итак, Бекетовка, пригород, а теперь часть Сталинграда, и ваше детство, и очень ранняя музыкальность. И музыка окружала вас с детства. Я читал ваши биографии, что ваш папа Николай Андреевич сам обожал музыку и, в общем, поощрял ваше раннее приобщение к музыке.
Да. Все так и было. Папу, да. Тогда почему-то вот музыкальные такие праздники почему-то назывались олимпиады. Олимпиада детского творчества. И такая олимпиада действительно была утром 22 июня в городском драматическом театре.
И маленькая Аля Пахмутова.
Маленькая, да. Я тогда была совсем маленькая. Я играла вальс собственного сочинения. Но я не могу сказать, что, по-моему, кроме родителей, я не знаю, кому это нравилось, но я играла. Но рассказ не об этом. И вот, знаете, где-то вот прошло, наверное, полчаса с начала этого концерта, и на сцену поднялся человек, видимо, из руководства города, вот, и сказал, что концерт прекращается, потому что вот такое случилось, началась война. Но мы тогда, знаете, мы же были такие тимуровские дети, все. Мы решили, ну, это небольшая неприятность, которая скоро кончится. Все, сейчас всех разобьют, и скоро все. Оказалось,
броня
не так.
Броня крепка, и танки наши быстрые.
Да, ну, уже осенью я попросила, чтобы меня отвезли в Москву. Ну, это, наверное, был такой подростковый эгоизм. Я сказала, что я должна учиться. Вот сейчас я это понять не могу. И так
а может,
скажет.
Это не эгоизм, а раннее осознание природы?
Не знаю, но ведь война же шла, я не знаю. Я говорю, я должна, потому что если вы меня не отвезете, сказала я, то я договорилась с летчиком, меня привезут.
В кабинете художественного руководителя школы композитора Шибалина. Исполняется вторая часть сонаты Пахмутовой. Это еще никому не известный композитор. За роялем сам автор Аля Пахмутова.
Ну хорошо, Аля. А не слишком ли у тебя далекая модуляция здесь в конце?
Вы говорите вот об этой фразе?
Да-да.
Хорошо, я ее исправлю.
Мне приятно, что Виссарион Яковлевич как-то угадал природу вашего таланта.
И... А он-то у всех угадывал. Он у всех. Он воспитал и Денисова.
Да.
У него занимался и Эдисон Денисов, и занималась я.
Да.
Понимаете, у него занимался...
И оба благодарность к педагогу испытываете, да, в общем-то, да, видите, да, какую.
Понимаете, но я хочу сказать сразу для телезрителей, для тех, кто любит музыку, интересуется, будет, конечно, может, не все это знают, но потрясающе, как близки века. Виссарион Яковлевич Шабалин был учеником Николая Яковлевича Мясковского. А Николай Яковлевич Мясковский был учеником Николая Андреевича Римского-Корсакова, да, автора «Шахерезады»,
«Снегурочки», «Сказка о царе Салтане». Хорошая родословная
у вас музыкальная. Вот как все да, близко.
А главное, какое знание оркестра.
Да.
Да.
Видите?
Да, оркестр. Вы знаете, и вот Виссарион Яковлевич, помните, начиная от мелочей, он презирал вот такую... Знаете, такая бывает, когда человек играет в гении. Знаете, вместо галстука у него чулок, а голосоведение плохое. Как нельзя. Он считал, что все должно быть написано так, что если ваши ноты вдруг вот упали на каком-нибудь там в Африке, где живет племя какое-то, ну, племя вытащили ноты, все штрихи есть, сели и сыграли. Понимаете, вот даже... И самое главное было ощущение вот музыкальной драматургии, вот что... Вот кульминация должна быть именно здесь, не на такт раньше, не на такт позже. Вот это чувствует интуитивно, только гениальные крестьяне, пахари. Вот сеять нужно сегодня, здесь не завтра, не сегодня, да, и не вчера.
Заблестят на груди ордена, заблестит на висках седина, и пошлют на далекие строки других. Только в этом не наша вина. Я еще допою, допою комсомольскую песню свою. Только кто мне придумает новый тайшет, кто другой найдет ангару?
Вот у него была одна гениальная вещь. Я не знаю, делают ли другие педагоги. Мы же вообще жили в большом зале консерватории. Мы ходили на репетиции. Когда не пускали, мы лежали на животах, чтобы нас не было видно. Мы знали все тайные ходы. Это числе, это наш храм вообще навсегда, большой зал консерватории. Вы знаете, и вот так что мы слушали, мы бывали на концертах, мы все слушали. Но
самых великих.
Да, самых великих мы слушали. Но у Шабалина в классе мы, например, играли на двух роялях, в четыре руки, мы играли все симфонии Бетховена. Зачем бы это, когда это можно слушать? Оказывается, вот почему. Это величины несоизмеримые. Мы и Бетховен. Но ремесло одно. Вот мы должны знать изнутри, а как Бетховен это делает? Почему у Бетховена в увертюре Леонора номер 3 доминанта держится 53 такта? Почему? А вот поиграйте, вот почувствуйте это. Так что Виссарион Яковлевич – это просто удивительное явление, явление в нашей культуре, в нашей
музыке.
Вы
знали музыку на ощупь.
На ощупь.
Вы писали на стихи разных поэтов,
конечно,
и Есенина, конечно. И классиков, и современных многих, там, да. Михаил Львов, Ашанин, конечно,
Высоцкий.
Но большинство все-таки ваших песен на стихи, Николай Николаевич, да?
Да, конечно.
Так уж получилось, да?
И так получилось, и потом, знаете, бывает так, что самое интересное, когда песня сочиняется вдвоем, когда ничего еще нет. Интересно ее придумывать вместе.
То есть у вас как бы параллельно и музыка, и тексты,
бывает,
по-разному, да?
По-разному.
Или бывает, что Николай Ильич приносит уже готовый текст, да?
Бывает,
а
так,
бывает, что
бывает
у вас складывается
хуже,
мелодия, да?
Когда нужно потекстовывать.
Готовая мелодия.
Это ужасно.
И с ней, например, работать в этом смысле труднее, чем, например, я работал много с Тривердиевым, с Микаэлом.
Да-да, я как же знаю.
Который вот он покажет Володе, он говорит, знаешь что, ну вот если ты напишешь, что любое, и все изменю, вот пожалуйста. Вот она редко так говорила, что она изменит. С Микаэлом было в этом смысле даже легче, потому что действительно что-то не было. Вот она в этом смысле твердо держалась за свою...
Но при этом вы настолько чувствуете друг друга, да. Один как бы вот градус творчества, что, наверное, это не только затрудняет, но и облегчает многое.
В таком случае мы всегда ссылаемся на одну знаменитую фразу из Экзюпери. Он говорил, что любить...
Смотреть в одном направлении.
Да, что это не глядеть друг на друга, а смотреть в одном направлении.
Ну так вы и смотрите, да. Слава Богу. И, да. Так сказать, ну и мотивы, так сказать, вот творчество, они у вас, в общем-то, одни. Да. Александр Николаевич, а вот когда эта песня написана, «Девушка грезы»?
«Девочка грезы», ну, не так давно, я думаю, что года 2-3.
Я так и подумал, что это из свежих, потому что вот при том, что вы вкусили головокружительный успех, при том, что ваши песни пела и продолжает петь вся страна. Но вот когда стали наступать новые люди, то вам тоже довелось изведать и горькую
конечно.
Правду холодных глаз.
Конечно.
Было такое, да?
Конечно.
И, наверное, Николай Николаевич вот в этих словах выразил, в общем, некоторые ваши
переживания. Но это может быть даже не столько то, что касается вот там, ах, лично нас, сколько вообще наступление...
Чего-то антимузыкального.
Нет, чего-то очень прагматического.
Прагматичного, да.
Прагматичного, понимаете?
Но искусство без мечты невозможно. Я думаю, что как раз музыка и поэзия – это то, что
конечно.
Противостоит прагматизму.
Конечно,
и
конечно.
То, что, в общем, как-то поможет нам найти в итоге баланс.
Безусловно,
какой-то.
Безусловно, да.
Нам так приятно, что такой певец действительно юный и уже, так сказать, ну, вписавшийся, в общем, в эту жизнь. И что вот он решил спеть вот именно эту песню.
И причем вот сейчас он пошел петь Моцарта в опере Римского-Корсакова.
Да.
Видите, и приятно действительно, что уже вот самое молодое поколение да. поет ваши песни.
Да.
Не только те, для кого это связано с их юностью, да. ностальгией какая-то.
Первый танец.
Но вот обладая таким мелодическим даром свыше и такой школой шибалинской, ну, скажем, оперу вам никогда не хотелось написать?
Хотелось.
Да, тут вы даже сглотнули, я понял.
Как будто мне сейчас нужно запеть.
Да. Извините, может, я задаю бестактные вопросы, но
нет,
это...
Нет, почему? Ну, что вы? Это очень
наверное,
вопрос замечательный.
Как-то в русле ваших, в общем, интересов и возможностей.
Я когда-то была... Да, я даже... Значит, возможности не знаю. Но может было написать и плохую оперу, так что возможности
нет.
были. Вы знаете, у меня даже было... Я начинала писать в аспирантуре, когда я занималась Шабалина еще. Я хотела писать «Грозу» по Островскому.
По Островскому, ну, замечательно.
Да, и даже я...
Но это у Яночка есть, да? Катя
да,
Кабанова,
иначе есть Катя Кабанова, да. Но это сюжет, это можно было еще думать.
Сколько мы знаем опер на одни и те же сюжеты.
Да. Вы знаете, Станислав Игоревич, вы знаете, здесь уже вот кончилась консерватория, начались...
Опять же, Волга, все это...
Да, начались 60... да, начались 60-е годы, и начались какие-то колоссальные вещи в стране. Вот то, что называется одним шаблонным словом. Вот теперь. Это молодежное движение на восток. Это замечательная бардовская песня. Это Акуджава, это Визбор.
Сибирь
это все,
вас поманила.
Все начали, понимаете, вот интерес комсомола. И это было в то время очень неформально. Очень все это, знаете, вот действительно с песнями. Люди уезжали на восток.
Ну,
с Томиком Ремарко, там, Евтушенко, с гитарой. Нас это тоже увлекло все. И вот тут песня, она как-то вышла для меня. В это время мы уже встретились с Николаем Николаевичем. Вот, и тоже написали
какие-то... Я встретил вас, и все.
Я встретил вас, и все.
Пластилин на далекой таежной реке. Пластилин от огней городских вдалеке. Пахнет хвоей зеленые звезды тайги, и в полголоса сосны читают стихи. Позови, я пройду сквозь глухую тайгу. Позови, я приду метель и порву. Оглянись, давно я стою за твоей спиной.
Понимаете, как получается, что это, оказывается, разный режим жизни. Вот, так сказать, условно, одним словом, скажем, серьезная музыка, человек работает, и никто его не трогает. Он пишет симфонию, почти никто не понимает, что это такое, его не трогают. В песне разбираются все. И начинается вот работа в песне, это шум вокруг, это интерес. Если человек напишет очень хорошую симфонию, в большом зале похлопают, критики напишут, и он рад и счастлив. Если человек пишет удачную песню, особенно в то время, сейчас не могу так сказать, особенно в то время, это вся страна вздрагивает, и идет всеобщий шум. И уже работать спокойно уже нет возможности. Это и приятно, и все, но это вот такая немножко начинается общественная жизнь. Общественная жизнь начинается, и это очень трудно сочетать уже с работой в крупных жанрах. Очень трудно, невозможно.
Thank you.
А вот знаменитую Тамару Гверцители, как давно вы знаете? Неужели со времен Мзиури?
Да, именно со времен Мзиури.
Правда?
Когда было по ансамблю, были девочки с красными галстучками, были хорошие такие. Там была Тамара Гверцители.
И что ваша спела первая Тамара?
А уж я не помню, но что-то ведь тогда ведь Мзиури пели наши песни. Там типа надо мечтать.
На чисто грузинском языке?
Да, с маленьким акцентом. Я пела «Надо мечтать». Даже есть винильная пластинка выпуска 73-го года, где я пою «Мечтать, надо мечтать».
Да.
Для марлиного племени.
Вот.
Даже помню, да.
И знаем всю семью, она вот... Поэтому для нас она просто тоже родной человек, так что когда мы говорим там в кругу семьи, вот это, в общем, тоже родной для нас человек.
Я хотел бы отметить, что вот песня «Шанс» была специально написана для меня, и я этим очень горжусь. Бывали времена, когда не совпадало, то есть я не была в Москве в это время, и пели другие исполнители, но все равно вот это ощущение, что я являлась первой исполнительницей.
Вдохновительницей.
Это никогда не покидало меня, и я ее исполняю всегда ощущением, что как бы первый раз исполняется. Настолько трепетное отношение к этому произведению. Я уже не говорю о песне «Нежность», которую мне доверили исполнять на творческом вечере Александры Николаевны. И я горжусь тем, что такую эпохальную песню исполняла именно я, и даже существует запись, и она на компакт-диске. И мне, конечно, очень приятно. Я надеюсь, что еще мы исполним песню.
Может, не стоит, может, не стоит жить, если так долго, если так долго ждать. В каменных гнездах можно любовь убить. Пал многолюдия и одиночество жуть. Я возвращаюсь. Я возвращаюсь вновь. Не утихает боль. Птицы не знают, как леденеет кровь. Тысячелетия мы не встречались с тобой. Это мой первый шаг. Это последний, самый последний шанс. Только молю, пощади, не уходи, не предай этот шанс. Он, быть может, последний. Я твоя скрипка в наш электронный век. Мой добровольный крест. Падает черный снег. В небе над городом скорбный играет оркестр. Бог покарает нас, если упустим этот последний шаг. Этот шанс, он, быть может, последний. Только молю, пощади, не уходи, не предай этот шанс. Может, последний.
Игорь, тебе хотелось еще сказать совсем недавняя тоже такая вот новая какая-то творческая дружба. Есть такой знаменитый европейский гитарист Фрэнсис Гоя, может быть, слышали.
Ну,
он у нас и бывал, и есть его записи, и диски его. Вот. Очень в Петербурге есть радиостанция «Мелодия», она так называется, потому что у них знак нашей песни «Мелодия». Вот. И они послали Фрэнсису ноты.
Нескольких твоих.
Вот, нескольких песен. Вот. И его это очень заинтересовало, и он сделал сейчас несколько композиций, в общем, на нашей песне.
Девять композиций, где?
Сделал целых девять композиций.
Целая свита, да, такая получилась?
И вот в Петербурге, значит, будет в конце мая презентация этого диска и концерт в Октябрьском зале. Это очень интересно. Он приехал со своим аранжировщиком.
Скажи про еще одну композицию Фрэнсиса Гоя.
Да, нам сказали на радиостанции, что он сделал десятую композицию. Сочинил, назвал ее «Александр», посвятил «Извините мне». Это вообще супер!
Такой эксперт в передаче по хоровому искусству, как Игорь Сергеевич, ну, человек, перед которым я действительно преклоняюсь, потому что вы столько сделали, и не только для сохранения и умножения этих традиций наших рук, но и вот то, что столько воспитали поколение уже, Игорь Сергеевич, и при этом сохраняете молодой задор в очах, это прекрасно. А ваша дружба с этой семьей давно зародилась?
Знаете, это даже страшно сказать. Страшно сказать.
Потому что если назову цифру,
молодежь не поверит.
Это правда уже целая жизнь. Когда корни настоящие, да, это легко. Потому и песня была в земле нашей корни. Так оно и есть. Вот это у Александры Николаевны корни во всем настоящие. И вы знаете, что самое для меня было радостное и приятное, что все-таки каждый человек должен обязательно помнить, что нас ждет в будущем? А в будущем это наши дети. Они будут нести наше искусство дальше. И если о них не думать, если о них не писать, то жалко, очень многое потом потеряешь сам.
Да. И если вот их не воспитывать на хороших образцах...
Вот, да, вы представляете себе, и вот Александра Николаевна с Николаем Николаевичем сделали столько подарков детям. Эти подарки, к счастью, в основном прошли через мои руки.
На этом мы прощаемся с Александрой Николаевной, Николаем Николаевичем, их друзьями, и родными. Почитателями, родными и почитателями. И надеемся, что еще очень долго будут звучать песни этой замечательной четы, песни, которые составляют золотой фонд нашего искусства.
Мы с нами подвалы, трущобы и цары.